утро на маяке. Екатеринбург, 108 FM.
Доброе утро.
8:41 в Екатеринбурге. Мы уже втроем в этой студии. К нам присоединился эксперт.
Да, эксперт, который поможет нам с вами разобраться в таком, ну, сложном, на наш взгляд, с Надей, понятии, как биоэтика. Как вообще это связано с научным прогрессом? Вообще, как далеко мы, человечки, можем зайти в своих генетических исследованиях? В общем, на эти и другие вопросы нам сегодня будет отвечать, помогать нам с этим разбираться, будет Елена Валентиновна Белоусова, доцент кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Минздрава России. Елена Валентиновна, доброе утро.
Доброе утро.
Юля, Надежда, Юля, наши радиослушатели.
Надежда, доброе утро, уважаемые слушатели.
Супер. Так, во-первых, познакомились. Уже хорошо. Елена Валентиновна, расскажите как-то вот вкратце, каким-то вот понятным языком, что такое биоэтика?
Постараюсь. Биоэтика – это такой сложный, но интересный социокультурный феномен. Это не только научная дисциплина, это не только область научных исследований, это и очень важный социальный институт, связанный с оценкой, прогнозированием, возможными последствиями развития биомедицины, новейших биотехнологий, с этической оценкой возможных конфликтов в медицине, например, между врачом и пациентом и их благополучным разрешением.
Так, то есть речь не про овечку Долли идет, а речь идет о вот каких-то наших, ну не знаю, как нас лечат врачи?
В том числе и это, но и такие очень важные острые этические проблемы, как, например, проблема эвтаназии или этические аспекты проблемы абортов, клонирования человека. И опять же, список можно продолжать.
То есть это касается, давайте так, жизни человечества.
Жизни человека и нашей ситуации в очень быстром и чрезвычайно обостряющемся прогрессе, научно-технологическом прогрессе.
А у студентов, медицинского университета есть такой предмет, да?
Да,
биоэтика.
Да, этот предмет на начальных курсах мы во многом разбираем, знакомим студентов, знакомим их как раз с этическими, мировоззренческими аспектами, как возникла биоэтика, когда она появилась в России. И, в общем-то, по решению Всемирной организации здравоохранения на рубеже, так сказать, тысячелетий, биоэтика обязательно для изучения всеми студентами медицинских учебных заведений.
Но мы не студенты медицинских вузов, мы просто люди, да, которые живут и... Ну, в общем, жизнь наша начинается и заканчивается, и вопросов, конечно, у нас тоже много. Но я вот просто от себя хочу сказать. Девчонки, а не кажется ли вам, что это круто, классно, что и медицинская сфера в нашей вот, ну, жизни, в социокультурной в том числе, ну, имеет такие семимильные шаги развития? Но ведь это же... Ну, мы лечимся просто вот так вот по щелчку пальцев. Сейчас, ну, то, что еще 30, 40, 80, 180 лет было, казалось бы, ну, невозможно вылечить. Но жизнь человеческая была короче, мне кажется.
Ты предлагаешь, чтобы биоэтика нам не мешала?
Ну, как будто бы. Вот вспомните недавно ушедший из жизни Ален Делон. Он ведь долго как будто бы бился и даже в нескольких интервью много лет рассказывал, что, мол, типа, ребята, ну, отпустите меня. Ну, я устал, я хочу уйти. Вот это вот все. Мне бы вот эти вот вопросы эвтаназии перевести, значит, в Америку. У них там, или где он, во Францию. У них, значит, там это во Франции ничего нельзя, а в каких-то странах Европы можно. Вот внутренний этический вопрос. Мы его любим, он классный актер, он легенда и вот это вот все, и как будто бы нам не хотелось его отпускать, ну, пораньше. Но он-то ведь мучился, он-то ведь страдал, болел. Как вы на это смотрите?
Ну, и я, и основатели биоэтики на это смотрели с точки зрения вот важнейшего главного принципа современной биоэтики – уважение человеческого достоинства и признание вот моральной автономии человека.
То есть, что человек может принимать такое решение.
Да, имеет право на собственный выбор. иногда очень сложный, мучительный выбор, но у него есть эта моральная автономия, он имеет на это право.
Вот эта вот фраза очень короткая, не помню откуда, что «мое тело, мое дело». Как будто бы это вот, ну, может быть, ну, некоторым слоганом биоэтики.
В определенном смысле, да, мы можем говорить о важнейших 4 принципах биоэтики, но я ни на семинаре, ни на лекции. Во всяком случае, и базовые принципы медицинской этики, они, конечно, несомненно, являются основой современной биоэтики. Это «не навреди и твори добро». Но добавляются такие важнейшие принципы, которые имеют не только медицинский, но и социальный смысл. Это принципы справедливости, принципы информированного согласия. Опять же, повторюсь, принцип признания, уважения, человеческого достоинства и моральной автономии пациента.
Я так понимаю, что к биоэтике относится еще и вот эта проблема, когда считать, что считать началом человеческой жизни, да?
Да, конечно. И биоэтика, еще раз скажу, она, конечно, скорее выполняет вот такую функцию рефлексии. Можно сказать, я без ложной, так сказать, скромности скажу, что биоэтику можно рассматривать и как философию современной медицины, поскольку у современной медицины, как вы совершенно верно, Юля, заметили, огромные возможности, она проникает за границы привычные, так сказать, для традиционной медицины, то есть и за границы еще задолго до рождения человека, да, пренатальная медицина, да, и может неограниченно продлять процесс умирания человека. То есть современные исследователи даже употребляют термин как биовласть, медикализация современной жизни и культуры.
Биовласть.
Действительно, медицина, ее прогресс, особенно прогресс биотехнологий, оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Открывает огромные возможности, но вызывает, конечно, определенные опасения.
Ну, то есть мы вроде как сами несем ответственность за свое тело и сами можем принимать решение о своем теле, что с ним будет происходить, что к нему пришить условно, что от него отрезать, может быть. Но как будто бы есть вот эта еще же ведь связь и социума, да? Ну, то есть мы же живем в социуме. Мы как будто бы социуму, ну, если давайте так, ну, не то, что впрямую чем-то обязаны, но вот есть государство, которое должно плодиться, множиться, у которого должно быть много хороших, как-то здоровых, биологически подготовленных людей, ну, там, какой-то жизни. Это я сейчас сложную такую мысль веду, что может ли на нас, ну, на нашу жизнь, на наше здоровье влиять закон? То есть этично ли это с точки зрения закона, с точки зрения государства контролировать наш, например, вот биологический выбор?
Несомненно, законодательство в этой сфере необходимо. Хотя развитие собственно, самой медицины и биоэтика здесь выступают определенными ориентирами, критериями корректности правовых норм. И, конечно, в связи с бурным развитием биомедицины правовые нормы нуждаются в развитии, формулировке, корректировке подчас. И здесь, конечно, вот если обратиться к той теме, которую вы уже затронули, бурное развитие генных технологий, несомненно, государство, власть, конечно, выполняют важнейшую функцию. Стоит упомянуть об указе президента номер 97 о генетической паспортизации населения.
А, что мы вот биометрику теперь сдаем, да?
Да, в марте 2019 года появился этот указ. И к 2025 году ожидается, что мы можем, опять же, учитывая наше добровольное информированное согласие, получить эти генетические паспорта не только в форме там, биоматериалов, там, биомаркеры, но и в цифровой, конечно, форме. Это очень интересный вопрос, потому что это действительно позволит заранее, так сказать, предвидеть профилактически, может быть, работать относительно каких-то очень опасных заболеваний.
То есть следить за... То есть, извините, да, через госуслуги, где, например, появится, не знаю, моя группа крови и какие-то вот еще мои там биологические, значит, данные, то есть государство может отслеживать мои потенциальные заболевания какие-то?
Вот, Юля, как это будет формально делаться, мне сказать сложно.
Удивительно.
Здесь мне сказать сложно. Но само понятие генетические паспорт, оно было предложено как раз медиками Санкт-Петербурга, именно в области пренатальной медицины еще в 2000 году. И на самом деле, как говорят медики, я-то философ-культуролог по секрету, на самом деле вот скрининг генетический 5 самых распространенных наследственных заболеваний относительно младенцев уже на самом деле делается. Другое дело, что эти генетические паспорта не выдаются на руки, они остаются в медицинской карточке.
А так, получается, через госуслуги знакомишься с потенциальным мужем, у него какой-то скрининг, у тебя какой-то скрининг, и тебе условно госуслуги делают этот мэтч или не мэтч. Ну, то есть, сходитесь вы по генетическим каким-то показателям или нет. Круто.
Но я правильно понимаю, что биоэтика помогает немножечко как бы следить и сдерживать вот бесконтрольный какой-то прогресс в развитии этих каких-то технологий медицинских, да?
Да, Надежда. Конечно. Дело в том, что любая новейшая технология и вот эта жажда ученого получить научный результат, добиться чего-то в эксперименте, она, конечно, ну, я не буду говорить об образе маньяка-ученого,
но мы все представили, да.
Маньячности есть, конечно, в таком в научном любопытстве. Может быть, я не совсем корректно сейчас выразилась. Но вот очень известный казус, который был в СМИ, я просто его очень кратко напомню, это история, которая произошла, я немножко подгляжу, с китайским ученым, экспериментатором Дзян Куйхэ. Китайский ученый, который провел эксперимент с редактированием человеческих эмбрионов. Если вкратце, вот эта новейшая технология CRISPR или генетические ножницы, она действительно дает возможные, огромные возможности в лечении таких заболеваний, как, например, ВИЧ. И он предложил двум семьям, это казус Лулу и Нана, двух девочек маленьких китайских, у которых с помощью вот этой технологии был реактивирован кусочек, я тут не специалист, так сказать, гена, который мог способствовать развитию ВИЧ-инфекции, а отцы, так сказать, у этих девочек были инфицированы ВИЧ. И все, кажется, прошло благополучно. Но почему разгорелся скандал? И почему этот замечательный ученый Дзян Куйхэ был оштрафован аж на 430 тысяч долларов штрафа и 3 года лишения свободы? Такой приговор вынесут. Потому что он скрыл решение этической комиссии, которая выступала против проведения этого эксперимента. И здесь встают такие вопросы, а насколько необходимо вообще было для, так сказать, блага самого человека, самого пациента, маленького, взрослого, проведения этого эксперимента.
То есть, условно, у девочек, у маленьких китайских не спросили, а за них приняли решение и сделали вот такие вот...
Спросили решение у родителей, но насколько они были компетентны, а вот этическая комиссия, куда входят, конечно, очень компетентные специалисты, она не видела жизненного смысла в проведении такого эксперимента. И когда все это обнаружилось, последовали, конечно, определенные меры. И тут я могу чуть-чуть вернуться вообще к истории, историческим предпосылкам возникновения биоэтики. Они были очень серьезные. После Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе отдельный процесс над нацистскими так называемыми врачами-исследователями. И в 1947 году Нюрнбергский кодекс, где первый пункт – это обязательное добровольное информированное согласие участника любого эксперимента. И возможность выйти на стадии, так сказать, любой стадии. Но у Лулу и Нана, конечно, маленькие девочки, тут все речь шла об их родителей, но и огромная, почему биоэтика – социальный институт, сейчас огромную роль играют биоэтические комитеты и биоэтические комиссии, которые дают очень важные рекомендации по поводу новых лекарств, проведение каких-то экспериментов, новых методик лечения и так далее. Почему биоэтика, еще раз повторюсь, это не только какая-то учебная дисциплина для студентов-медиков, это не только область научных исследований, это и важнейший социальный институт в современном обществе.
Так, ну у нас остается буквально несколько минут.
Важнейший
вот
социальный институт, и получается, молодой ученый обязательно должен
согласовывать,
конечно,
биоэтике, быть и обучен, и соблюдать
ее. И уважать этические принципы, которые чрезвычайно важны в медицине.
Елена, ну раз вы преподаете в медицинском университете, вот расскажите, а студенты-то как воспринимают? Воспринимают вообще? Понимают необходимость, нужность дисциплин? На пятерке все вам сдают? Признавайтесь.
Если честно, мне все на пятерке.
Ну, все
Я настолько радуюсь их энтузиазму, например, вот первый курс лечебного факультета, педиатрического факультета, там ребята на семинарах с таким жаром обсуждают биотические проблемы.
Так что есть надежда,
зачастую,
что они станут такими же,
вот
такими же врачами.
Узнаю, поскольку кто-то уже даже вот и имеет определенный опыт.
Елена Валентиновна, да. Ну вот финалить хотелось бы, знаете, какой-нибудь философской мыслью. А раз вы культуролог, философ, база ваша была такая, ну, дайте нам некоторое понимание, какие вообще перспективы у биоэтики, у научного прогресса, в какую сторону человечество движется. Ну, чего нам вообще ждать?
Конечно, будем надеяться, что движется в такую хорошую, светлую сторону. Так хочется на это надеяться. То вот если хотите чего-то философского, то тут можно, я сошлюсь все-таки на авторитет основателя биоэтики, американского онколога, биохимика Ван Ранселера Поттера, который говорил, собственно, и предложил этот термин «биоэтика» в своей работе «Биоэтика. Мост в будущее», что биоэтика должна стать новой человеческой мудростью, которая будет отвечать на эти вот вызовы современности, решать важнейшие проблемы человечества, в частности, борьбу с такими заболеваниями, как ВИЧ, сердечно-сосудистые, онкологические, тяжелые наследственные заболевания. Но биоэтика может и украсить нашу жизнь. Если вы видели картинки синей клубники или черных помидоров, то это тоже из области новых генных технологий. Конечно.
Фиолетовую картошку у меня выращивает
фиолетовую
брат
картошку,
мужа.
Это ведь очень интересно.
Никто ее не ест, правда, потом. Все опасаются.
Ну вот я бы попробовала сиреневую клубнику. Она мне понравилась чисто эстетически.
Ой, ну как-то мы все равно с опаской, конечно, относимся.
Ну пока, пока. Напомним, что у нас в студии была Елена Валентиновна Белоусова, доцент кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Минздрава России. Спасибо вам большое.
Спасибо. Хорошего всем дня.